Мы учим из книги «Труды Барасулама», статья «Мир» на странице 407. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга «Труды Барасулама», статья «Мир», страница 407. Параграф начинается со слов «И когда мы посмотрим в общем».
Ну,
первая колонка.
От пискалев на из этот хил.
Начни с еще предыдущего абзаца. 407-я страница Умиата. И с этого момента нам очень важно смотреть на заповеди природы, чтобы знать, чего она требует от нас, наслаждая нас без милосердия. Вот мы сказали, что природа заставляет человеческий род жить общественной жизнью. И это просто. Однако мы должны смотреть на заповеди, которые заставляют нас выполнять природу, исходя из этого свойства, то есть из этого свойства общественной жизни. Если мы будем смотреть в общем, мы должны заниматься в обществе только двумя заповедями, которые можно определить как первое – получение, второе – отдача. То есть что каждый член общества обязан со стороны природы получать от общества по своим потребностям и обязан отдавать с помощью своей работы во благо общества. И если он прегрешит в одной из этих заповедей, то он будет без милосердия наказан. Все части природы находятся тоже в этих действиях получения и отдачи вынужденным образом. На них действует сила отдачи и сила получения. Обязательным образом никто не спрашивает, никто не принимает решения, а просто есть сила, которая притягивает, другая сила, которая отталкивает на самых разных уровнях. И в нашем теле, физиологическом, на животном уровне, и в нашей психологии, которая относится к телу в том же смысле, и в неживом растительном животном. Есть всегда силы, две эти силы, которые противостоят друг другу. И они действуют в каком-то соединении между собой. И между ними, когда они находятся в определенной связи между собой, находятся все творения. И суть каждого творения, насколько эти силы в каких видах связи они находятся, насколько они сложные. И тогда в их сложности возникает это создание, которое две эти силы реализуют. И поэтому у нас нет разницы, а сверху вниз, на разных уровнях, у нас есть в общем связь между силой отдачи и получения, и все творения находятся между этими двумя силами. А у нас есть... Так можем поделить. Может быть, даже я нарисую.
Свыше есть у нас сила получения и сила отдачи. Сила отдачи. Обе они равны. Эта сила называется желанием. Желанием. И это свет. А это свет. Отдача. А здесь получение.
Немцаим кан
И здесь находится неживое, растительное и животное. Неживое, растительное и животное. И так они действуют. Есть между ними равновесие между этими силами. В то время как человеческий род обязан сам развить как силу отдачи, так и силу получения. Силу получения. И уравновесить их. Это должен сделать род человеческий, уровень Медебер, говорящий. То есть все проблемы у нас это выстроить такую систему, чтобы она была подобна системе, которая спускается свыше. Свыше есть равновесие, гармония между силами, плюсом и минусом. А у нас нет. Нам необходимо найти это. Разумеется, силы мы получаем свыше, разум получаем свыше. Все, что только захочешь. Только равновесие. Вот в этом весь вопрос. Оно дано нам, чтобы мы захотели раскрыть эту формулу. И так мы раскрываем программу творения, действия Творца. И из твоих действий познаю я тебя. Но говорится о двух этих силах. Силе получения, силе отдачи. Да, Цвика.
По поводу того, что вы сказали, воздействие на группу, то, что наказание следует немедленно в отношении прямом, и тогда мицва, заповедь выполняется. Вы сейчас сказали здесь, что это равновесие.
То есть сила получения находится в изобилии. Мы работаем с ней без всяких проблем. Сила отдачи — это проблема, где мы можем ее искать, найти, увидеть как недостающую.
То есть, либо можно прийти к равновесию, о котором вы говорите. Что случится в этом? Мы получим больше ударов. Он говорит здесь, что человечество будет исправлено огнем.
Творец хочет, чтобы мы поняли силу отдачи. Чтобы мы здесь решили. Нуждаемся в ней, не нуждаемся. Для чего она нужна, почему без нее невозможно. Насколько она нам необходима? Только для того, чтобы восполнить силу получения, или наоборот, чтобы сила получения возрастала все больше и больше. И благодаря этому я захочу сильнее развивать силу отдачи, и тогда я начинаю видеть свое плохое желание, злое желание, как возможность, как раздражитель, как призыв, который дает мне возможность увеличить силу отдачи. То есть я сейчас смотрю на получающую силу, которая как бы отрицательная, что она не отрицательная, а без нее я не смогу быть дающим. То есть и ангел смерти становится святым ангелом. Здесь происходит интересная вещь. Что я вместо того, чтобы ненавидеть это злое начало, я не говорю, что оно злое начало, оно доброе, я с помощью него развиваю силу отдачи. Я без него не могу, без этой получающей силы, без силы отрицательной. Но что мне тогда облачать силу положительную? То есть человек здесь становится выполняющим ту же миссию, что и Творец. Ведь что такое злое начало? В глазах Творца это не злое начало. В глазах Творца желание необходимо для раскрытия отдачи. И поэтому есть у него тот же самый вес, та же важность, как и у отдающей силы. Потому что без нее сила отдачи не может раскрыться. Ты понял? Это понятно, да? И поэтому это уже не злое начало. Уже не ангел смерти. Если мы используем его для того, чтобы раскрыть силу отдачи.
Чтобы прийти к отдаче, о которой вы говорите, надо говорить о большом количестве других дополнительных технических подробностей. Например, средства для того, чтобы достичь равновесия. Какие средства это? Кстати, я хотел вас спросить, в каком состоянии мы находимся после этого конгресса? Вы так и не ответили. Сегодня в состоянии конгресса, в каком мы состоянии находимся? До силы отдачи, после, где мы? Совершенно непонятно.
Я ответил во время самого конгресса.
Мы не слышали.
Что конгресс, который сейчас прошел, Питерский конгресс 2014 года, это был конгресс, на котором я хотел прийти к состоянию, чтобы мы все поняли, что работа в десятке во время учебы, во время распространения, в любое время жизни является необходимой для того, чтобы родился из нас Адам. Да.
Я лично видел впечатление. Мы очень прочувствовали то, что происходило, но вы сказали о внешней работе. Я думаю, что люди, я среди них, работали очень внутренне. Я видел состояние людей, находящихся там, люди плакали во время работы. Я не понимаю, почему вы говорите, что это внешнее. Все работали очень-очень внутренне. Просто рыдали, были прочувствованы. Просто я видел пот текущий по полу. Все работали. Почему вы назвали это? Я не очень понимаю, почему назвали это внешним.
Я не пренебрегаю, разумеется, никакими усилиями своих учеников и товарищей. Разумеется. Но это было, как, скажем так, только первый шаг к взаимодействию. Это все еще не кли, в котором свет может раскрыться. Потому что есть уже необходимость в объединении, есть какое-то ощущение, что без него действительно нет духовного, что все духовное говорит только о явлениях, которые происходят в объединении между нами. Это стало немножечко ясным. То есть человек, который сейчас находится в одиночку после конгресса, после того, как он там сидел несколько дней вместе с другими и пытался воодушевиться от связи с ними, сейчас ему будет немножечко странно сидеть дома в одиночку. Что он учит? В какой форме он находится? Сам? То он тогда как бы не работает, у него нет места работы, нет объединения. От начала урока до конца нет какой-то связи, какого-то продвижения в связи с товарищами. Там было какое-то действие, ощущалось, что мы вошли в определенное объединение между нами и вышли с какой-то новой формой объединения. Я этого хотел. Просто внести в каждого такое ощущение, что в одиночку это не получится. Ты топчешься на месте. Вся твоя мерка, которую ты меришь, находится только в кругу. Теперь, с завтрашнего дня, с Божьей помощью, мы организуем эти круги и будем так учиться. Ежеутренне. Посмотрим, как получится. Как во время конгресса. Будем читать статью и обсуждать ее. Зор, статьи, письма, даже учение 10 сферот, неважно что. И самое главное тут, чтобы мы раскрыли сближение. Да.
Если вы говорите, как он здесь Бар Сулян, говорит о том, в чем мы находимся, он говорит, что мы, собственно, обязаны заниматься отдачей. Вы написали равновесие. Как мы придем к этому равновесию?
Равновесие находится на уровне неживом, растительном и животном.
Мы как сделаем?
Я говорю, что во всей природе неживое, растительное и животное до Малхут. На Алеф Бет Гимл, на уровнях Алеф Бет Гимл, желание, там есть равновесие, которое дано свыше. А на ступени Далит, то есть на ступени человеческой, нет равновесия. Эта ступень Далит развивается постепенно, как результат неживого, растительного и животного. И когда она начинает приходить действительно к своей готовности, то есть к сегодняшнему состоянию, скажем так, что сегодня она начинает к этому приходить, тогда возникает вопрос о равновесии. Каким образом мы уравновешиваем себя, нашу природу, экологию, работу, семейные отношения, все что угодно. Как мы это делаем? Раскрываются проблемы, и эти проблемы — это уже не проблемы, существующие на уровне неживом, растительным и животным. Это проблемы уровня человеческого. К этому мы пришли. Поэтому здесь раскрывается нам наука Каббала. Очень просто. Поскольку с ее помощью мы знаем, как притянуть свыше свет, возвращающий к источнику, который в совокупности называется Торой. Есть у нас в получении здесь 613 желаний, и нам необходимо здесь 613 цветов. Это нам необходимо проверить, что нам нужно сделать. Вот и все. Сделаем. Но, разумеется, необходимо проделать это в связи между нами. Что ты хотел спросить о десятках?
Должны ли мы в процессе урока сидеть, на самом деле, кругами вместе с той десяткой, чтобы учиться десятками?
Я думаю, что мы постараемся это сделать. Потому что если ты, после того, как ты слышишь какой-то отрывок, и обсуждаешь его вместе с товарищами, ты начинаешь его чувствовать, ощущать, более связываться с ним. Свет входит между вами. Материал входит между вами. То, о чем он пишет, то, что я хотел здесь сказать, ну, не знаю, скажем так, то, что приходит свыше, приходит как средняя линия. Приходит как средняя линия сверху вниз. Приходит средняя линия. Нам необходимо снизу вверх также прийти к той же средней линии. Все. Построить
ее.
Тогда мы поймем Творца. Творец — это средняя линия. Во время учебы, во время чтения, неважно, чем больше мы будем говорить об этом, объединяться, тем быстрее мы придем к реализации. Ну, пойдем и посмотрим. Вопрос о молитве. Есть ли разница просить о свете, возвращающем к источнику, или просить Творца?
Не понял. Свет, возвращающий к источнику, это то, что мы просим от Творца.
Есть ли разница в молитве, когда мы просим у света или когда мы просим у Творца? Или это то же самое?
Я даже не знаю, о чем ты. От света я прошу. Я не... Свет — это сила. Сила отдачи. Мое обращение всегда к Творцу. Да.
Частные желания этого тела,
да.
Когда мы приходим в десятку, когда мы объединяемся вместе, они что, являются двигателем этого эго, которое совместного, которое создается там? Потому что это все нерелевантно для нашей совместной работы.
Правильно.
Так что, чем больше мы растем, то мы чувствуем себя каждый. А что я делаю с этими желаниями, когда я прихожу в десятку? То есть это как горючий какой-то, который я туда кладу. Я просто пытаюсь выяснить. Потому что мне вдруг это кажется совершенно не связанным. Для чего это вообще нужно?
Ты результат неживого растительного животного. И есть возможность, что из тебя вырастет нечто, называемое говорящим, медабер. Неживое растительное животное ты обязан выполнять, и также говорящий в тебе, ты должен растить его. О чем ты спрашиваешь? Как ты заботишься о животном растительном животном? Также должен о них заботиться, о живом неживом растительном животном.
Нет, я спрашиваю, как желания неживого растительного и животного уровня, которые все время растут во внутреннем ощущении, как они связаны с человеческим уровнем, или они вообще не связаны? Потому что то, что происходит в нашей работе...
Главное выяснять, что такое говорящий, и в соответствии с этим ты выясняешь, что такое неживое растительное животное.
Мне не удается сформулировать вопрос.
Ну...
Есть мои личные желания человека.
Да.
Эти желания, мы учим, мы во время урока чувствуем, как эти желания растут. Ведь эго растет.
Да-да.
Эго растет. Когда я прихожу в десятку, что мне дает то, что эго растет? Или это просто такое явление, которое является?
Нет такого побочного эффекта в духовном.
Так об этом я и спрашиваю. Я пытаюсь понять связь. Как одно помогает другому, как оно связано с другим, или вообще нет никакой связи.
Насколько у меня растет сила отдачи, уровень говорящий, человек, в соответствии с этим я могу почувствовать большие изменения или в одну, или в другую сторону, на уровнях неживой растительной животной. Может быть, что они вырастут на какой-то период желания к неживому растительному животному. А может быть, на какой-то период они исчезнут. Не все. Ну, исчезнут. И оставят только какое-то впечатление. Например, как у стариков в этом мире приходит время старости, когда он уже не хочет бегать по миру, его воспринимать целиком, и не важно ему одно и другое, он не стремится к материальным удовольствиям, и больше волнует отдых, посмотреть что-нибудь интересное, может быть, это не интересует. Так приятно сидеть расслабленным, чтобы не трогали, и все. Есть такие периоды и такие периоды. В чем вопрос?
Так то, что вы говорите, что то, что я сказал, это ошибка. Поскольку отдающая сила растет, то тогда получающие желания иногда кажутся большими, иногда маленькими.
Да, ну и что?
Ну вот это я хотел понять.
Ну хорошо, продолжай.
Страница 407. И вот, в отношении заповеди получения нам не нужны многочисленные наблюдения, поскольку наказание следует тут же и немедленно. И мы не можем пренебрежительно относиться к ним.
То есть в нашей природе, это природа получения, у нас всех есть желание получения, никакой проблемы, этим мы заботимся о себе, ибо вместе с силой получения мы ощущаем потребность, недостаток в этом, мы, боль в этом, и мы хотим немедленно дополнить его. Поэтому у нас есть внутренняя индикация. Внутренняя. Что мне не хватает этого, этого и того. Мне не хватает воздуха. Что я делаю? Я ищу. Если бы не было нехватки, то что я бы не, то есть я не чувствовал бы, что его не хватает, я бы умер, не поняв почему. То есть должен быть недостаток, приходящий в ощущение. Ощущение – это понимание, и с помощью понимания и в соответствии с ощущением исправляю состояние. Дальше.
Что же касается второй заповеди, отдачи обществу, когда наказание не только не приходит немедленно, но еще и воздействует на нас не прямым, а косвенным путем, то эта заповедь не выполняется должным образом. И потому человечество поджаривается на сковородке, на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не оставили его до сих пор. И удивительно, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием, поскольку видно, что по мере развития человечества и достижение экономического и технического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнять заповедь отдачи ближнему со всей точностью. Да так, чтобы ни один из нас не уменьшил бы усилия свои, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. И исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее заповеди в полной мере, требуемой от нас.
То есть приходит желание получать, силы получения. Вот здесь она сила, она растет все больше и больше, и у нас нет никакого выбора, мы обязаны компенсировать ее силой отдачи, иначе нам будет очень плохо. И в этом все. Хотим? Сделайте это быстро, насколько возможно, до того, как сила отдачи получения вырастет, чтобы выросла сила получения, наоборот. Это называется добрый путь. Не захотите, вырастет сила получения, получите удары от отсутствия гармонии, и будете обязаны вырастить силу отдачи. Это называется во время, в свое время. Так оно идет. Нет никакого выбора. И хорошим и плохим путем силу отдачи вам придется развивать, ибо в силе получения вы придете к жизни более ужасной, чем смерть. Да.
То, что вы сказали до того об ощущении после конгресса, там есть что-то, в чем мы хотим находиться, и это очень сильно ощущается в нашей группе.
Я хотел только одного, чтобы вы поняли, что духовное достигается и раскрывается только в объединении между товарищами, которые знают, как объединяться правильно. В этом все. Там и только там находится возможность раскрыть Творца. И наша связь между нами, которую мы строим между нами, это система миров. И в системе миров мы растим общую силу, общую между нами, называемую душа. Это взаимоотдача, которую мы развиваем. И во взаимоотдаче между нами раскрывается особая сила, высшая, называемая Творцом. Да?
Я могу засвидетельствовать, как я, как товарищ группы Ранан, почувствовал это. И вчера, в течение всего дня, было большое стремление товарищей снова встретиться, быть снова вместе.
Ну.
Но единственная возможность нам это сделать — это вторник. А во вторник мы занимаемся распространениями. И мы занимаемся всякими выяснениями.
Вопрос, когда же делать? Нет других возможностей? Тогда вот завтра с Божьей помощью каждую утреннюю уроку у вас будет возможность продолжать объединение между вами, пока вы не раскроете на каждом уроке. Просто... это общую часть между вами настолько, что будем надеяться, в ближайшем времени, в наши дни, мы раскроем ее, его. Пришло время. Да.
Вопрос ученика. Я учусь сам, потому что я живу в изолированном месте, у меня нет возможности приехать. Но во время конгресса раскрылось, что невозможно учиться в одиночку, необходимо находиться среди товарищей. Что же вы рекомендуете мне делать?
Прежде всего, переехать. Во-вторых, если нет, есть такие, которые на самом деле, может быть, не в состоянии, это не зависит от них, я бы рекомендовал им виртуальную связь. Я думаю, что это возможно. Надо развить этот вопрос. Может быть, им писать какие-то программы специальные, не знаю, но сегодня мне кажется, что есть все, что нужно. Есть такие программы, где вся десятка, я могу их нас видеть вместе, мы можем говорить между нами. Короче, все, что надо, есть. А наши компьютерные специалисты должны подумать, как сделать такую программу и дать ее, представить ее на пользование товарищам, чтобы десятки могли объединяться друг с другом и пользоваться этой программой. Об этом следует подумать, как это сделать. Это всего-навсего на твоем экране ты видишь десятку, и каждый говорит в порядке, о котором решаем, как будто сидим вместе. Как будто вместе сидим. Вы можете видеть себя, вы можете не видеть себя, а только как бы некие образы. Что-то это может быть даже лучше. Но это необходимо, чтобы так было. Потому что не каждый день люди могут прийти на урок на разных местах, в центры. Например, в Иерусалиме сейчас есть 6 человек. Это не группа Иерусалима. И в Вильнюсе 6. Ты не можешь сравнить Иерусалим с Вильнюсом. Вильнюс называется литовским Иерусалимом, так написано, но тем не менее есть разница. Да.
Иерусалимская группа спрашивает: сегодня мы выходим в последний раз на распространение перед Рош ха-Шана. Какова важность распространения перед праздником?
Какой праздник? Посмотрим, будем серьезнее. Что такое праздник? Когда мы на самом деле приходим в новое духовное место. А что, нас просто так праздновать? Уже достаточно праздновали. Нам надо достичь духовного нового состояния. Оно может быть только за счет того, за счет объединения между нами, за счет распространения широкой общественности, особенно в Рош ха-Шана и в Йом-Кипурим. Как так написано в этой брошюре про Йону, пророка Йону, что если мы не думаем об исправлении мира, то мы не выполняем то, что мы должны сделать, то, что возложено на нас, и мы не продвигаемся, не продвинемся, никогда мы не сможем продвинуться, если мы не подготовили территорию вне нас для продвижения. По-другому не бывает. Просто вот так приготовил, допустим, 10 метров вокруг тебя, такой пояс. Тебе дают на эти 10 метров, конечно, согласно с твоим состоянием, но даем тебе на эти 10 метров силу и понимание, и исправление, и все, что надо, не больше. Потом ты раздвигаешь еще на 10 метров, продвигаешь на 20 теперь метров, сделал распространение, делаешь усилия, тебе дают в той же мере, только так. Или каббалистическим языком, если ты включаешься в хисарон мана нижнего, после того, как ты работаешь с ними, они начинают чувствовать, что они что-то хотят, вперед и так далее. Ты принимаешь это их желание и поднимаешь его вверх, а так ты поднимаешься, так ты возвышаешься только за счет желания нижнего. Поэтому написано, много учил от учителей, больше от товарищей, а еще больше от учеников. Ибо ученик называется нижний, то есть его хисарон, от него ты получаешь больше всего, ты получаешь сверху мохин, свет мохин. Нет никакого вариантов, мы обязаны действовать именно так. Да.
В продолжении вопросов о десятках спрашивают за Ашдода. Что делать, если в группу приходят только 3 или 4 товарища?
Объединяться с другими группами. 3-4 человека, не меньше 5. Минимум 5, если не десятка. Ну, хоть как-то, туда-сюда. А на самом деле это очень мало. Ну, от безвыходности пока что будем надеяться, что мы сможем что-то сделать. Может быть, часть здесь, а часть в другом месте, виртуально, чтобы была виртуальная связь. Да, Муша.
Наша жизнь — это не только утренний урок. У нас есть общественная жизнь, общинное распространение, есть всякие различные виды связей. Есть ли у вас рекомендация? Здесь вы рекомендуете сидеть в своем кругу. Я вхожу туда как зародыш, я пытаюсь слушать, о чем говорится. Может быть, я и не согласен, или там не слышу. Есть различные помехи, с которыми мы сталкиваемся. А какова рекомендация, как смотреть на мир через десятку? Когда, скажем, я нахожусь в распространении или еще?
Это придет. Вы увидите, насколько, как сейчас сказал товарищ, что у него есть стремление быть в той же десятке, в которой он был один день на работе и почувствовал, что ему десятки не хватает. Это придет. Начнешь чувствовать, что без этого ты не видишь мира правильно. Мир становится очень плоским. Таким просто у него нет толщины, нет объема. Он какой-то как нарисованный на картоне, просто так вот. Прямо, и только через десятку начинаешь видеть его в глубину. Ну, увидите, живым.
Ну, что значит смотреть через десятку? Здесь я сижу, физически рядом со мной сидят еще 9 человек. Я произвожу конкретную работу. Товарищ говорит, я хочу спать, я не в состоянии слушать, что он говорит. То есть есть какая-то работа, какой-то объем.
Да.
Затем я иду, и у меня есть связь с товарищами вне этого. Так что это что-то там означает видеть через десятку? В конечном счете, практически. Приведите пример.
Как с ними я начинаю все больше и больше понимать, что такое духовная работа, так же с ними вместе я начинаю видеть более правильный материальный мир. Что все, что происходит, только для того, чтобы я вернулся в свою десятку и с впечатлениями, которые у меня есть сейчас, там я их реализую. Я иду на работу, я иду в супер, я иду еще куда-то, у меня есть проблемы, разные вещи, дела происходят со мной. Я вижу, что в конце концов все, что раскрывается мне, раскрывается для того, чтобы я решил их в связи с товарищами. На связи с товарищами. Так.
Это означает видеть через десятку?
Да, пока что. Потом ты увидишь люди, все, что есть вовне, насколько они включаются в эту десятку, насколько каждый приходит с впечатлениями от внешнего в десятку, десятка начинает раздуваться, начинает как бы, как протесто называется,
тесто,
как тесто делают, раздувается, дает больше объем, больше желания, больше начинает более правильно прояснять вопросы. Мир входит в десятку.
Но это что-то такое абстрактное, десятка?
Не абстрактное, это самое чувственное.
Нет, я имею в виду, что это не тела, не люди.
Не тела.
Так а почему же здесь важно, чтобы были 5-7? Почему нельзя просто так сидеть и чувствовать, что я через десятку вижу урок, слушаю урок, вижу мир?
Какую десятку ты здесь видишь? Здесь ты видишь их, ты говоришь с ними, у тебя нет связи с ними, ты не учишься с ними. Ты должен учиться не то, что тому, что написано в книге, а как то, что написано в книге, реализуется в связи между вами. В книге говорится о правильной связи между людьми. Каббалистические книги говорят только об этом. Это понятно или нет? То есть как может быть, чтобы я читал книгу и не реализовал то, что там написано, в связи с товарищами? Только об этом говорится. До конечного исправления, до Гмар Тикун. Как мы поднимаем ман вместе, как он рассказывает нам о ночь невесты, введение в книгу Зор, ночь невесты, как присоединяются ученики и строят хупу, покрытие невесты. Невозможно продвигаться по-другому. Все продвижение между товарищами, когда? Во время урока, когда же еще? Так учились всегда? Всегда? Каббалисты. Мы сейчас, слава Богу, десятки, может быть, сотни. Сделаем.
Ну, хорошо, это происходит. Урок это несколько часов, но потом в течение десятков часов у меня связь с товарищами.
Ну, слава Богу, у тебя есть, а у других нет. А время урока это необходимо. Немножко пострадать. И Тогда увидишь, почему ты настолько противишься этому. В соответствии с твоим отрицанием, ты в будущем достигнешь хорошего. Хорошего. То есть в плаче будем собирать урожай. Да. Сзади там.
Рав, можно ли вернуться к чертежу средней линии?
Пожалуйста.
Может быть, в своих килим мне тут показалось нечто новое. До сих пор я знал, что среднюю линию мы строим, что она не существует.
Правый существует, левый существует. Все существует по отношению к человеку.
Да, но, по крайней мере, то, что я понял, и необходимо выяснить это, поскольку вы это изобразили на чертеже. Что правая линия, левая и правая и левая линии, с их помощью мы строим среднюю линию снизу. И это раскрытие Творца. А сейчас, сегодня на уроке, я увидел, что средняя линия спускается свыше, а снизу мы должны построить соответствующую ей свою среднюю линию, чтобы быть с ней в совпадении по свойствам. Поэтому я и спрашиваю, что такое средняя линия свыше?
Я не знаю, неживое растительное животное существует. У них все в порядке, если мы не входим в них, не разрушаем их. Да? Они существуют, средние линии существуют. У них плюсы и минусы уравновешены, или они стремятся к равновесию. Все неживое растительное животное стремится к расслабиться. Это у них называется средняя линия.
Так, а как это выражается свыше? Мне все еще кажется, что это снизу.
Нет, как? Кто ими управляет? Что значит сверху, снизу? Что, корова ищет среднюю линию? Так не бывает. И наше тело тоже нет. А мы уже ищем для него, если оно выходит из равновесия, как его хорошо вести обратно. Это называется средняя линия.
Так вопрос.
Но психологически, целенаправленно, как я прихожу к равновесию? Как говорит Бааль Сулам в начале введения в Талмуд 10 сферот, учение 10 сферот, как он говорит, если мы спросим вопрос известный, в чем смысл нашей жизни, то увидим, что мы все находимся в плохом состоянии. Почему? Ибо ни у кого нет ответа. Какой вкус у нас есть в нашей жизни? Вкус чего-то очень плохого. Ну? То есть нам нужна средняя линия, чтобы уравновесить мой внутренний мир. С этим я прихожу в Кабалу. Зачем мне надо раскрывать Творца? Я хочу раскрыть высшую силу, общую силу, величайшую силу природы, от которой я завишу, и он делает мне все проблемы. С этого начинаем.
Я понимаю, но я спрашиваю об этом, потому что я помню, по крайней мере, что я десятки раз слышал от вас, что средняя линия не существует, и это работа, которую мы делаем, мы ее строим, и в этом исправление. А сейчас я вдруг слышу, что она не сходит свыше, и я не в состоянии это понять. Может быть, это что-то, о чем мне надо еще подумать.
Мы должны исправить неживое растительное животное. Они существуют. Как бы Творец находится в них. Животное ошибается? Нет. Камень делает какое-то нарушение? Нет. Все в них существует. В гармонии. Если бы не человек. Эта гармония называется равновесием, средней линией. Приходит человек, портит всю природу и себя, и поэтому это надо исправлять. Тогда заодно он исправляет неживое растительное животное. Он начинает видеть, насколько он их испортил. Так это работает. Ну что же, еще поговорим об этом. Пока что подготовимся к завтрашнему дню. Начнем учить в десятках. Пожалуйста.
На этом закончим. Спасибо и хорошего дня. Man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love. It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are one village, that's how we used to be. We are one village, and we're living in unity. We are one village, that's how we used to be. Warriors racing towards